эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. «Открытая Россия» Михаила Ходорковского проводит онлайн-форум, посвященный политзаключенным. Сегодня продолжается ежегодная акция «Возвращение имен», посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Россиянка Елена Панфилова на посту вице-президента Международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве на Лубянской площади проходит акция «Возвращение имен», приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий. С 10 утра до 22 часов, сменяя друг друга, к Соловецкому камню приходят все желающие и читают имена людей, расстрелянных в Москве в годы советского террора. Международный мемориал проводит акцию «Возвращение имен» уже восьмой год, но еще не дошли и до середины списка. За годы террора только в Москве были расстреляны более 40 тысяч человек. Аналогичные акции проходят сегодня и в других городах России, а в Москве на Лубянской площади в эти минуты находится мой коллега Никита Татарский. Он расскажет, как началась акция «Возвращение имен» в столице. Никита, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Евгения. Да, вот уже более двух часов идет акция «Возвращение имен». Уже выступило очень много людей, но очередь желающих зачитать свою часть этого печального списка не иссякает. Я увидел много известных людей в этой очереди. Здесь был бывший уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, архитектор Евгений Ас и многие другие. Здесь много людей простых, самого разного возраста. Это и студенты, и пенсионеры, но все-таки больше всего людей старшего возраста. Люди выходят к микрофону, передают свечу, которую они держали в руках, предыдущему выступавшему и зачитывают несколько имен. Звучит имя человека, его возраст, профессия и год, когда его расстреляли. Многие в конце этого списка добавляют от себя еще одно или два имени. Это, как правило, имена родственников, которых также расстреляли в те годы. Некоторые добавляют, что пришли сюда, потому что не хотят повторения этих ужасных событий. И практически все в конце говорят «вечная память». Соловецкий камень практически полностью уже уставлен свечами и цветами. А в сквере у камня сотрудники мемориала открыли импровизированную выставку. Здесь висят фотографии исторических документов, вырезки из газет советских тех времен, письма заключенных. Также сегодня в течение дня будет проведено несколько экскурсий вокруг Лубянки, посвященных репрессиям. Акция продлится, как вы подметили, до 10 часов вечера, и абсолютно любой желающий может прийти сюда и получить несколько имен из списка, которые он сможет прочитать. Евгения.
Спасибо, Никита. Корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский с Лубянской площади в Москве, где сегодня проходит восьмая акция «Возвращение имен», приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в 12 часов по московскому времени, то есть несколько минут назад, фонд Михаила Ходорковского «Открытая Россия» начал онлайн-трансляцию форума, посвященного российским политзаключенным. В видеоконференции посредством сети интернет принимают участие как бывшие политзаключенные, уже отбывшие свои сроки и вышедшие на свободу, так и люди, вынужденные уехать за пределы России из-за преследований по политическим мотивам. Все желающие могли заранее задать участникам форума свои вопросы на сайте «Открытая России». С подробностями Любовь Чижова.
Кроме экс-главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, в онлайн-форуме принимают участие бывший заключенный по делу «ЮКОСа» Владимир Переверзин, исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Владимир Ашурков, эколог Сурен Газарян, публицист Дэвид Саттер, бывший следователь Следственного комитета России Павел Зайцев, гражданский активист Леонид Мартынюк, один из фигурантов болотного дела Владимир Акименков, правозащитники политики Дженнифер Гаспар и Иван Павлов, сотрудник мемориала Александр Черкасов, экономист Сергей Гуриев, директор фонда поддержки расследовательской журналистики Григорий Пасько, глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин. Один из фигурантов болотного дела, активист Левого фронта Владимир Акименков, арестованный в июне 2012 года, провел в СИЗО около полутора лет. Там он начал терять зрение, несмотря на это, меру пресечения ему не изменили. В декабре 2013 года он был амнистирован и освобожден в зале суда. Организация Amnesty International признала его узником совести. Владимир Акименков рассказал Радио Свобода, почему он участвует в онлайн-форуме «Открытой России».
Эта проблема коснулась меня, и она прямо затронула моих друзей и знакомых, которые сидели, были политзеками и сидят до сих пор по разным делам, не только по болотному. И так как политзеки сидят за всех сознательных людей и несознательных людей, еще сознание пока не проснулось, так как они отстаивают права разных людей, сидят за всех угнетенных, можно сказать, то нужно привлекать внимание к проблеме политзаключенных как можно большего числа человек в обществе.
Кому может быть интересен ваш личный опыт вот заключения, как вы считаете?
Я думаю, тем людям, которые тоже так или иначе пострадали от государства, не обязательно по политическим мотивам. Это могут быть и те люди, которые, скажем, боролись вообще за права заключенных и поднаторили в этом, которые прошли тяжкие испытания. И мне известны случаи, когда бывшие зэки, не политзеки, а сидевшие по иным делам, проходили суровые испытания и, выйдя на свободу, становились правозащитниками.
Да вы уже примерно представляете, что вы будете говорить на онлайн-форуме, отвечать на вопросы, или у вас уже есть какой-то готовый такой текст выступления, что бы вам было важнее всего сказать?
Я представляю лишь отчасти, ведь это будет онлайн-конференция. Мы не знаем, к чему мы в конце концов придем, но я надеюсь, что по итогам всего этого мы сможем начать работать над новым, очень серьезным, масштабным, важным проектом по поддержке политических заключенных.
Это был один из фигурантов болотного дела Владимир Акименков. Журналист, директор фонда поддержки расследовательской журналистики, директор русско-немецкого бюро экологической информации Григорий Пасько был арестован и обвинен в государственной измене в 1997 году. В 2001 его приговорили к 4 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Отбыв половину срока, он был условно-досрочно освобожден в 2003 году. Amnesty International также признала Пасько узником совести. Григорий Пасько написал книгу «Как выжить в российских тюрьмах», которая была издана за пределами России. Вот что он думает о своем участии в онлайн-форуме «Открытой России».
Я считаю, что такие форумы должны проходить очень часто, желательно в нашей стране, желательно открыто, при огромном стечении людей, специалистов, экспертов. Только с участием узкого круга и не только в онлайн-варианте. Дело в том, что у нас, к сожалению нашей страны, чуть не с каждым годом не уменьшается проблем в области пенитенциарной, в области правовой, в области независимости суда присяжных и так далее. Тут и как не имели развития 10 лет назад, так они сейчас не имеют. А по некоторым направлениям у нас законодательство стало еще хуже, чем оно было на заре демократических преобразований. Я считаю, что это очень хорошее дело, что организаторы решили провести именно на эту тему онлайн-конференцию. Вы обратили внимание, кто участвует там в этой конференции? Люди, которые, почти все или большинство из них находятся вынуждены находиться вне пределов Российской Федерации. Я затрону там, наверняка затрону проблему не только легитимности выражения мнения несогласия по отношению к разным аспектам политики нынешней Путина и правительства, но также поговорю о тех делах, которые не являются предметом обсуждения массового. Например, вопиющее дело, так называемое дело ГУБЭП и дело генерала Сугробова, которое вне поля СМИ обсуждения находится до сих пор. Коротенькие изредка там заметки в «Коммерсанте», в «Ведомостях» и все. А это со времен дела врачей и промпартии, это, по-моему, первое дело, когда посажен весь главк чуть ли не целиком в полном составе. И как бы борцов с коррупцией посадили в тюрьму, и как страна нормально переживает это, ну посадили. А муж у них у самих рыло в пуху. А муж нет. А давайте разберемся в этом деле.
Потом а страна вообще переживает за тех, кого сажают в тюрьму-то?
Так если не переживает, тогда завтра придут, тебя посадят, и ты будешь, ой, а почему меня посадили? А потому что ты не интересовался, почему посадили генерала Сугробова. Вот поэтому тебя посадили.
А что определит для вас лично, успешно прошел этот онлайн-форум или неуспешно?
Так публика-то подбирается очень опытная, и прошедшая уже разные стадии отношений с государством. Кто сидел, кто в бегах, кто прошел через, знает, что такое, такой колоссальный опыт, например, у того же Михаила Борисовича Ходорковского, что будь наша страна повменяемой и поумнее, они бы этот опыт использовали гораздо более эффективнее, чем то, что сейчас должен делать Михаил Борисович. И я думаю, что там будут высказаны конкретные предложения, конкретные проекты, которые мы попытаемся потом реализовывать.
Это был журналист Григорий Пасько. Глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин надеется, что дискуссия, устроенная открытой Россией, действительно будет полезна политзаключенным.
Любая дискуссия, она обязательно полезна, особенно если там есть какие-то попытки конструктивно выработать некие рекомендации или там понимание некой проблемы. Но глядя даже на заголовок этого мероприятия, можно предположить, что именно на это и направлен этот самый онлайн-форум. Значит, во-первых, речь пойдет о том, что называется политическими заключенными. Здесь следует отметить, что Amnesty International, которая в свое время изобрела этот термин, его уже довольно длительное время не использует. Мы больше говорим об узниках совести, и это не является синонимом политическим заключенным. Однако, кроме того, в этом названии онлайн-форума есть еще и другая тема. Мы говорим или собираемся говорить о легальных способах быть несогласным. И вот это мне представляется очень интересным опытом, международным опытом Amnesty International. Мне видится, что я могу что-то рассказать, что может быть интересно участникам и потенциальной публике слушателям.
Ну вот если вкратце, да, есть ли легальные способы быть несогласным в России сегодня?
Только здесь надо сначала, как всегда, разобраться в определениях, в дефинициях, что значит быть несогласным. Потому что для кого-то несогласный – это человек, который вырывает булыжник из мостовой и кидает его в городовых и полицейских, да, а для кого-то несогласный – это человек, который использует исключительно ненасильственные методы. Так вот, мы как раз и говорим о ненасильственных методах, потому что когда мы говорим, что кто-то является с нашей точки зрения узником совести, то здесь в определении уже заложен тот факт, что этот узник совести является сторонником ненасильственных методов протеста.
Это был глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин. Сайт «Открытая Россия», который в среду транслирует конференцию о российских политзаключенных, запущен 20 сентября этого года. Его организаторы называют ресурс-площадкой, на которой те, кто еще не разучился думать, могут получать нелживую информацию, говорить и быть услышанными, обсуждать и предлагать идеи, как вернуть Россию в цивилизованный мир. Конец цитаты. Экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский был арестован в 2003 году по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. В 2005 приговорен к 9 годам колонии общего режима. В декабре 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о его помиловании. Михаил Ходорковский уехал из России, в настоящее время живет в Швейцарии, где он получил вид на жительство. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга состоялось предварительное заседание по делу американки Дженнифер Гаспар против ФСБ России. Она и ее муж Иван Павлов – участники онлайн-форума «Открытая Россия», о котором только что шла речь в нашей программе. Супруги вынуждены были уехать из России именно по политическим мотивам, о которых их прямо уведомили российские Федеральная миграционная служба и Федеральная служба безопасности. Супруги жили в Санкт-Петербурге, занимались правозащитной деятельностью. частью. Американка Дженнифер Гаспар 10 лет проживала в России, была консультантом некоммерческих организаций. Ее супруг Иван Павлов возглавляет Фонд свободы информации, который в 2014 году был признан иностранным агентом. Дженнифер Гаспар по решению Федеральной миграционной службы лишили вида на жительство в России с формулировкой «создает угрозу государственной безопасности». При этом представитель Федеральной миграционной службы ссылался на некоторое секретное заключение Федеральной службы безопасности. Сегодня прошло предварительное заседание, напомню, по делу иску Дженнифер Гаспар к российской ФСБ. И на этом суде присутствовал мой коллега Виктор Резунков. Я знаю, что ему удалось побеседовать и с адвокатом Дженнифер Гаспар, и сейчас он нам расскажет подробности. Виктор, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Евгения. Ольга Цинклина, адвокат Дженнифер Гаспар, сообщила юридические подробности этого дела. Представители ФСБ принесли в суд возражения относительно предъявленных Дженнифер Гаспар требований. Таких требований к ФСБ у нее всего лишь одно – предъявить документальные подтвержденные свидетельства того, что она занималась якобы деятельностью, создающей угрозу безопасности Российской Федерации. Представители ФСБ отказались представить такой документ по причинам того, что он является секретным, внутренним и никуда из ФСБ не направляется. Раньше, еще несколько лет назад, сообщила Ольга Цейдлина, адвокат Дженнифер, отсутствие такого документа со стороны ФСБ для суда было достаточным для того, чтобы выносить решение в пользу иностранца. Таких процессов, на которых проигрывало ФСБ, было множество. Сейчас же ситуация изменилась. Суды не только стали выносить решения в пользу ФСБ, но и прекратили даже запрашивать у этой организации документальные доказательства того, что тот или иной иностранный гражданин осуществляет деятельность, угрожающую безопасности Российской Федерации. Теперь это дело Дженнифер Гаспар против ФСБ пойдет в городской суд Санкт-Петербурга, где в соответствии с законодательством могут рассматриваться дела, связанные с документами, имеющими гриф «секретно» или «для служебного пользования». Этот процесс, как сказала адвокат Ольга Цейклина, и покажет, насколько легко, не соблюдая российское законодательство, ФСБ может лишать иностранцев вида на жительство в России, высылать их из этой страны и при этом никому не объяснять, по какой причине это было сделано. А судебное заседание перенесено на 10 ноября в 12 часов. Там будут рассматриваться различные всяческие юридические подробности, но уже ясно, что основные вопросы будут рассматриваться на процессе в городском суде Санкт-Петербурга. Евгения?
Спасибо большое, Виктор. В эфире «Радио Свобода» был наш петербургский корреспондент Виктор Резунков. Американка Дженнифер Гаспар в связи с лишением вида на жительство в России пытается привлечь к суду Российскую Федеральную службу безопасности. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» муж Дженнифер Иван Павлов.
Поскольку летом Фрунзенский суд скоротечно очень принял решение о том, что аннулирование вида на жительство Дженнифер Гаспар является законным без какого-либо истребования доказательства того, что ее пребывание в России является угрозой национальной безопасности, и отказался истребовать ФСБ соответствующие документы, нам пришлось обратиться в Дзержинский суд, где мы оспариваем само основание, те документы, которые послужили основанием для ФМС аннулировать вид на жительство, а именно заключение ФСБ, в котором содержится вывод о том, что Дженнифер Гаспар носит угрозу для национальной безопасности России. Сегодня прошло первое судебное заседание, скорее было такое знакомство сторон друг с другом, где представители ФСБ заявили о том, что тот документ, который мы оспариваем, носит гриф «секрет». Следовательно, такие дела по первой инстанции должен рассматривать не районный суд, а городской, Санкт-Петербургский городской суд. И у них, и у нас будет ходатайство о передаче дела в соответствующий Санкт-Петербургский городской суд. И это ходатайство будет рассмотрено 10 ноября.
Как вы расцениваете сам факт этого судебного процесса? Как общественный акт, как демонстрацию несогласия с деятельностью российских властей и спецслужб? Или все-таки как более прагматичное мероприятие, которое позволит вам вернуться в Россию? То есть, грубо говоря, вы верите в успех этого мероприятия, в смысле том, что вам будет позволено жить в России?
Хорошо, что я не адвокат в собственном деле, поскольку у меня нет веры в то, что этот процесс может закончиться успешно. Вот у моих адвокатов вера такая и есть. Я надеюсь, они эту веру продержат до самого конца судебного процесса. Что касается, зачем мы обратились? Ну, прежде всего, конечно, для того, чтобы узнать, а что ж такого сделала моя семья для того, чтобы вот так вот брутально можно было принимать решение о выдворении нас за пределы России. Это основная, пожалуй, цель. Другой прагматичной цели, наверное, в этом я не вижу.
Какова судьба вашего общественного фонда, который без того признали иностранным агентом? Продолжит ли он работу? Вы займетесь дальше правозащитной деятельностью, где бы вы ни находились?
Фонд пока продолжает работу, хотя тот факт, что его внесли в списки иностранных агентов, вынудило нас подумать о переформатировании деятельности, и мы уже этот процесс начали. Если решение суда о том, что претензии к нам законны, стоит в силе, то фонд в результате прекратит свою деятельность в России.
Вы и Дженнифер сегодня принимаете участие, насколько я знаю, в онлайн-форуме «Открытой России», посвященном политзекам. Вот с тем опытом, который вы теперь имеете, новым уже, можно сказать, опытом общения с российскими спецслужбами и российскими властями, что вы можете, чем вы можете помочь, о чем вы будете говорить на этом форуме?
Пожалуй, надо говорить уже не о политзаключенных, а о политических репрессиях, которые так или иначе мы наблюдаем. И масштаб этих репрессий надо просто измерять. Этим пока мало кто занимается, мало кто интересуется. Но последние социологические исследования говорят о том, что, к сожалению, россияне готовы к тому, что может начаться какая-то новая волна массовых политических репрессий.
Как настроение у Дженнифер в связи с этим? Как она держится? 10 лет прожить в России и получить такое?
Вы знаете как. Дженнифер молодец. Она болеет. В этом плане все в порядке. Мы справимся.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат, правозащитник Иван Павлов. Его супруга Дженнифер Гаспар предъявила иск Российской Федеральной службе безопасности в связи с лишением вида на жительство под предлогом угрозы государственной безопасности. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона ведущая Евгения Назарец. Впервые в истории существования Международной организации по противодействию коррупции Transparency International в ее руководство вошла россиянка. 19 октября на должность вице-президента Transparency International была избрана Елена Панфилова, возглавлявшая ранее российское отделение организации. Президентом избран адвокат и бывший прокурор из Перу Хосе Угас. Он занимался расследованиями ряда дел против высокопоставленных чиновников, в том числе президента страны Альберто Фухимори. Сменился и состав правления Transparency International. Новое руководство заявило о намерении бороться с безнаказанностью коррумпированных чиновников во всем мире. О том, как оно намерено добиваться поставленной цели, Елена Панфилова рассказала в передаче «Правосудие», которую на «Радио Свобода» ведет Марьяна Тарачешникова. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
С таким составом правления Transparency International все коррупционеры, наверное, должны уже плакать, спрятаться и бояться сейчас, потому что, вы развернетесь.
Они люди не очень сильно эмоциональные, как правило, а довольно циничные и практичные. Я думаю, что они не плачут, а просто прикидывают, насколько все это изменит курс, который вообще международное сообщество держит в области противодействия коррупции. На самом деле, делать они это должны были начать довольно давно, потому что еще где-то год назад Transparency International вместе с большим количеством других международных организаций, которые занимаются темой прозрачности, антикоррупции, заявили, что, в общем-то, основной курс в ближайшие годы будет нет безнаказанности, потому что сложилась довольно парадоксальная ситуация. Огромное количество стран ратифицировало всевозможные конвенции. Конвенцию ООН ратифицировали, Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития ратифицировали, огромное количество конвенций региональных, типа Совета Европы, африканских, американских, панамериканских конвенций. Но при этом ситуация с коррупцией не то чтобы драматически поменялась в мировом масштабе и в национальных масштабах.
Собака лает, караван идет, да?
Надо сказать, что это довольно, в общем, с одной стороны, логичный поворот событий, потому что вообще все законодательства по борьбе с коррупцией, они юные. Им всем меньше 20 лет. Вообще конвенции первые стали появляться в конце 90-х, конвенция ООН 2003, наше российское законодательство 2008. То есть с точки зрения правоприменения это очень короткие сроки. Будем считать, что от этапа, когда главная задача международного сообщества, в том числе гражданского, общественного сообщества, таких организаций, как Transparency International, была в том, чтобы подтолкнуть свои правительства, международные сообщества
принять,
теперь задача нет безнаказанности применять, начать применять на практике. 23
23 октября этого года был опубликован очередной отчет Transparency International о применении Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития против подкупа иностранных должностных лиц. Россия впервые оказалась в очень хорошей компании, в компании 22 стран, которые также взяли на себя обязательства по конвенции, но выполняют лишь незначительную часть этих обязательств. Звучит довольно страшно и вообще как упрек. Но компания это какая? Голландия, Испания, Бельгия, Япония. И вот Россия тоже там оказалась. Значит, казалось бы, не все так плохо, если, например, индекс восприятия коррупции в той же Голландии, она стоит на 8-м месте по этому показателю. То есть это совсем все хорошо. А Россия на 127-м. Как так получилось?
На самом деле в Голландии все хорошо в смысле борьбы с домашней коррупцией, но Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития, о которой идет речь в том самом докладе, который вышел 23 октября, она не очень обычная конвенция. Эта конвенция призывает страны наказывать свой бизнес, когда он чемоданами или там не чемоданами, а даже чем-то большим раздает взятки в третьих странах при ведении международной экономической, инвестиционной, предпринимательской деятельности.
Ну, как пример, можно вспомнить историю с компанией IKEA, которая здесь, в России, для того, чтобы получать места под строительство своих магазинов.
Что-то такое
еще
устроило. Сюда же попадают недавние истории с компаниями Daimler, с компанией Siemens, с компанией Hewlett-Packard. Очень много таких историй, когда национальное законодательство имеет внутри себя нормы, которые позволяют дотянуться до преступлений, совершенных вне, собственно, страновой юрисдикции. Это так называемые трансюрисдикционные антикоррупционные меры, когда событие преступления произошло, скажем, в стране, которой, в общем, все равно, но той стране, к которой приписан бизнес, не все равно, и они не хотят позволять бизнесу вести себя подобным образом. И вот этот перечень стран, которые вы перечислили, эти страны, как и многие другие до этого, очень многие другие, полагают, что такое ограничение бизнеса, особенно в пору экономического кризиса, препятствует развитию экономики, препятствует инвестициям.
Конкуренции.
Некой конкуренции, но это некое лукавство, потому что если не регулировать внешнюю коррупцию, она рано или поздно порождает споры внутренней коррупции.
Эта вся история, например, с Россией, на мой взгляд, осложняется еще и тем, что громкие коррупционные дела, я имею в виду внешние коррупционные дела, так или иначе связаны с Генеральной прокуратурой, со Следственным комитетом или даже с администрацией президента. Я сейчас говорю...
Даймлер, Хьюлетт-Паккард, да.
Да. Конечно, можно сколько угодно кричать о необходимости расследовать эти дела, соответствовать установкам конвенции для того, чтобы Россия что-то сделала. Но эти дела почили в БОЗе, ничего там не происходит, расследование не идет, и вообще вряд ли они когда-нибудь окажутся в суде. Просто потому, что придется оправдываться, наверное, тем, кто пользовался этой продукцией.
Действительно, невозможно декларировать борьбу с коррупцией и не обращать внимания на конкретный случай коррупции. И бог с ним, что зачастую нашей правоохранительной системе, нашему следствию не хватает иногда инструментов или политической воли, или политического веса, чтобы сдвинуть с места начатые внутри страны дела. Но тут тебе в руки падает, в общем-то, абсолютно легитимная история, которая доказана в каком-то другом суде, где собрана вся доказательная база. История, которую не ты начал.
Вы имеете в виду сейчас дело Даймлер?
Даймлер, Хьюлетт-Паккард, Siemens, их много таких дел, да, где фигурирует западная компания и российские чиновники разных ведомств, казалось бы.
И где проведены расследования и принято решение судов
все
вот в тех странах.
Берешь в руки, просверливаешь дырочки под новые звездочки на погонах или даже под орден, собираешь все. И даже с точки зрения доказательства своего собственного желания реально бороться с коррупцией, доводишь эти истории до конца. Создастся ощущение, что вот этой безнаказанности ее все-таки чуть меньше. Почему у нас считается, что так делать нельзя, для меня большая загадка. Потому что я не вижу ни одного минуса, кроме каких-то конкретных людей, которые, конечно же, пострадают, но на войне как на войне.
Вы слушали фрагмент программы Марьяны Тарачешниковой «Правосудие» с участием Елены Панфиловой, недавно избранной вице-президентом Международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International. Полностью этот выпуск программы «Правосудие» смотрите и слушайте в трансляции на сайте «Свобода.орг» сегодня в 18 часов московского времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Ровно за неделю до промежуточных выборов в Конгресс США результаты опросов общественного мнения в стране указывают на предвыборное преимущество республиканской партии, результатом которого может стать переход Сената, верхней палаты Конгресса, под контроль республиканцев. Накануне выборов большинство американцев со скепсисом оценивают деятельность президента Барака Обамы и считают, что страна движется в неверном направлении, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Если верить многочисленным опросам общественного мнения, к концу шестого года президентства Барака Обамы большинство американцев основательно разочарованы результатами этой шестилетки. Согласно данным последнего опроса, проведенного по заказу газеты «Вашингтон-Пост» и телекомпании ABC и обнародованного во вторник, 51% американцев негативно оценивает деятельность Барака Обамы на посту президента. Уровень одобрения 43%. 52% опрошенных недовольны его экономической политикой. 46% респондентов считают, что республиканцы получат большинство в обеих палатах Конгресса, и лишь 33% полагают, что этого не произойдет. Как пишет сама «Вашингтон-Пост», подытоживая результаты опроса, в основе настроения американцев лежит всепроникающее ощущение страны, находящейся в беде. Подавляющее большинство американцев говорит, что государство серьезно сбилось с пути и негативно оценивает экономическую ситуацию. 6 из 10 опрошенных заявили, что у них нет веры в то, что правительство в Вашингтоне примет наилучшие для страны решения. На фоне многочисленных кризисов, с которыми столкнулась страна, от распространения Эболы до угроз со стороны боевиков группировки «Исламское государство», большинство считает, что способность властей справляться с большими проблемами уменьшилась за последние годы. Большинство возлагает ответственность за это на Обаму и демократов. Впрочем, несмотря на эти, казалось бы, очень тревожные для главного политического деятеля страны и его партии настроения американцев, разрыв между победителями и побежденными на главных выборах, выборах в Сенат, будет, скорее всего, минимальным. Сейчас из 100 мест в Верхней Палате Конгресса 54 принадлежит демократам, 45 у республиканцев. По последним прогнозам, республиканцы, в лучшем для них случае, могут в результате выборов получить 7 мест и, соответственно, минимальное большинство. Политические наблюдатели расходятся во мнении относительно значимости потенциальной победы республиканцев. В то время как комментаторы, близкие к республиканской партии, настаивают на том, что переход Конгресса в руки республиканцев будет означать поддержку американцами главного принципа партии, состоящего в том, что правительство, обладающее значительными полномочиями, представляет собой проблему, демократы придают этим выборам меньшее значение. Томас Мэн, авторитетный аналитик из близкого демократам Брукинского института, говорит о том, что в пользу республиканцев работают структурные факторы, свойственные промежуточным выборам. По результатам этих выборов, как он считает, нельзя судить о перспективах партии на президентских выборах 2016 года. Очевидно лишь, что в случае победы республиканцев в последние 2 года президентства Бараку Обаме не удастся осуществить важные для него законодательные инициативы. Но, по большому счету, мало что изменится, предполагает Томас Мэн, пока главные ветви власти будут представлять разные партии. Тем не менее, в последние дни перед выборами демократы дали знать, что они не уступят Конгресс республиканцам без боя. Поскольку никто из демократов, ведущих борьбу за место в Сенате, не выразил желания видеть в качестве своего доверенного лица агитатора президента Обаму, в агитационную поездку по стране отправилась первая леди Мишель Обама, гораздо более популярная, чем ее супруг. Основной рефрен выступления Мишель Обамы – неуважение республиканцев к правам женщин. Ее основная аудитория – женщины и представители этнических меньшинств, которые, как считается, все еще остаются основой электората Демократической партии. Влиятельный американский политолог Стюарт Ротенберг не очень верит в успех этой предвыборной заготовки демократов. «Я не могу припомнить случая, когда участие первой леди в предвыборной кампании оказало заметное влияние на исход выборов», говорит Стюарт Ротенберг в интервью телекомпании NBC. Несмотря на то, что результаты выборов в нескольких штатах все еще невозможно предсказать, в контексте ситуации в стране, то есть на фоне невысокой популярности президента, неудовлетворенности избирателей, я бы предпочел сейчас оказаться скорее на месте республиканцев, чем демократов. Однако корреспондент газеты Wall Street Journal Томас О'Коннор говорит о том, что в запасе у демократической партии остался эффективный инструмент, сработавший в ее пользу на президентских выборах 2 года назад. Демократы говорят о том, что они готовы прибегнуть к помощи многочисленных добровольцев, которые в день выборов смогут поднять на голосование их избирателей, несмотря на отсутствие энтузиазма в рядах демократического электората. Республиканцы, в свою очередь, никогда не отличались способностью организовать своих сторонников для участия в выборах.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Петербурге в библиотеке имени Маяковского прошла лекция Андрея Макаревича, лидера группы «Машина времени», «Что такое красота?», незадолго до этого отмененная в Новосибирске. На лекцию музыканта и общественного деятеля, в последние месяцы оказавшегося под огнем критики прокремлевских активистов и властей, пришли сотни людей. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Выступление Андрея Макаревича на тему «Что такое красота?» из цикла «Открытая лекция» изначально было запланировано в Новосибирске, но было отменено по техническим причинам. В чем заключались эти причины, никто так и не узнал, а лекция пополнила список отмененных выступлений музыканта в разных городах России, который продолжает удлиняться с тех пор, как Макаревич выступил на Украине перед беженцами Донецка и Луганска. Мы надеемся, что буквально через пару месяцев мы обязательно приедем в Новосибирск с открытой лекции и сможем провести ее в спокойной, свободной и дружеской обстановке, как того требует идея гуманитарно-просветительского проекта, говорится в сообщении организаторов мероприятия. Но пока лекцию провели в Петербурге, в библиотеке имени Маяковского, у входа в которую чуть ли не за час до начала собралась целая толпа. Видно было, что организаторы озабочены и всерьез опасаются провокаций. Уж очень тщательно досматривали охранники всех входящих, а перед началом лекции людей и вовсе перестали пускать. Люди возмущались, размахивали листочками с распечатанными талонами электронной регистрации, но полицейские в мегафон просили всех разойтись. Но это не помогало, и в итоге упорство тех, кто не потерял надежду и не ушел домой, было вознаграждено. Мало-помалу в помещении библиотеки пропустили сначала аккредитованных журналистов, а потом и всех остальных. Правда, в зал все не поместились, многим пришлось довольствоваться трансляцией, организованной в соседних комнатах. Читатели библиотеки имени Маяковского начали звонить директору Зое Чаловой недели за две до лекции.
Реакции людей в основном положительные. Был один сумасшедший, который сказал, а вы не боитесь акции протеста, марша протеста? Мне нечего терять, скажем так. Наверное, в силу своего возраста, мне не надо делать карьеру, я не боюсь потерять работу. Я могу такую роскошь себе позволить иногда. Василий Николаевич Китиджи поддержал тоже эту идею. Я считаю, что все будет нормально.
Так оно и вышло, хотя буквально до последнего момента опасения за судьбу лекции Андрея Макаревича были у многих, в том числе у активистки Либерального союза Людмилы Дубовой.
С прошлой пятницы мы начали пикетирование у здания библиотеки под единственным лозунгом «Петербург ждет встречи с Андреем Макаревичем», потому что активизировались люди, мы их все знаем, это господин Милонов и его единомышленники, которые сказали, что, в общем, такому мероприятию в Петербурге не место, и вообще Макаревича сюда никто не звал, и они сделают все, чтобы не допустить. Естественно, мы решили, что на это надо отвечать. И, в общем, сегодня мы действительно видим, какой ажиотаж, как много людей собралось, и это люди, которые действительно хотели, им это нужно. Они имеют право прийти на эту лекцию и послушать мнение человека, которого они уважают. Разделяют ли они его мнение по всем вопросам или не разделяют, это другой вопрос. Чем больше нас придет, тем меньше вероятность успешных попыток срыва, успешных каких-то провокаций.
По счастью, помощь оппозиционеров организаторам не понадобилась. Лекция Андрея Макаревича прошла спокойно. И она действительно была о красоте, вернее, о красоте в искусстве.
Случился взрыв, который почти все изменил. Во-первых, появились средства массовой коммуникации. И оказалось, что искусство может быть доступным огромному количеству людей. Бах всю жизнь проиграл в капелле святого Фомы. Сколько людей его слышало? 1000-1500. А то и меньше. И вдруг оказалось, что музыку можно записывать, тиражировать, продавать, крутить по радио, ее услышат миллионы. Это, с одной стороны, дало колоссальный толчок к ее развитию, с другой стороны, здорово обесценило, потому что выяснилось, что можно нажать на стоп, можно перемотать, можно под нее выпивать, разговаривать, она вообще может быть фоном. А до этого концерт все-таки был событием, и каждый концерт был уникальным, и люди понимали, что следующий будет уже немножко отличаться. а вот этот уйдет в вечность.
В основном люди пришли послушать Андрея Макаревича по двум причинам.
Нам нравятся обе стороны его деятельности, и творческая, и в данном случае гражданская позиция.
Говорит Юлия, и ее муж Александр с ней согласен.
На самом деле его позиция достаточно взвешенная и интересная, мне нравится она. Ну и кроме того, он певец, который достаточно длительное время выступает и зарекомендовался с положительной стороны.
Лариса очень многое извлекла из лекции Макаревича.
Много неожиданных открытий, в том числе короткая ремарка, что квадрат Малевича символизировал, по мнению Макаревича, то, что вроде рисовать уже и показывать через художественное такое искусство нечего. Вот для меня эта короткая ремарка разъяснила, что такое этот квадрат. До этого было непонятно. Изумила сложность организации, практическая невозможность было вначале прорваться. Что-то, значит, не то в обществе, которое так реагирует на такие лекции. Я поддерживаю, безусловно, и гражданскую позицию Макаревича, и то, как он ее выражает, поскольку симпатизирует Макаревич тем обездоленным, которым его поддержка крайне нужна. Агрессивность восприятия поездки Макаревича на Украину меня шокировала. Это общая трагедия, и надо с этим, с одной стороны, справляться, с другой стороны, поддерживать тех, кто оказался в центре этой трагедии.
Наталья тоже очень довольна проведенным вечером.
Я очень хотела увидеть Андрея Макаревича, услышать его вживую, не только его песни и стихи, а Макаревича гражданина в большей степени. И я очень рада, что мне удалось зарегистрироваться, попасть на эту лекцию, тем более с дочкой, которая еще вот в том возрасте, когда формируется понятие о красоте, о свободе, о ценности.
Дочку Натальи зовут Женя. Женя, тебе понравилась лекция?
Очень, понимаете, и мне мама первый раз сказала об этом писателе. Я почитала его книги, увидела свободу, увидела все, что мне надо, ну, все, что не хватало, например. Я очень люблю театр, здесь и про марионетки есть. Хочу про свободу, там и про свободу есть. И все есть в этом человеке. И он пишет про свободу, и как он писал. Я как живу, так и пишу. Свободно.
У меня есть неосуществимая мечта, признался Андрей Макаревич. Лучше всего бы это сделать в Новый год. Хотя будут проблемы с часовыми поясами, но их можно решить. Хотелось бы, чтобы все человечество одновременно налило себе небольшую рюмочку того, что оно любит, подумало о хорошем и выпило бы. И я уверен, что мир вздрогнет и повернется в лучшую сторону. На этом лекция Андрея Макаревича закончилась. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Международная правозащитная организация Human Rights Watch распространила новый доклад о преступлениях, совершаемых в Нигерии боевиками радикальной исламской группировки Боко Харам. Этот документ появился одновременно с сообщениями о новых нападениях, в результате которых погибли и были похищены десятки человек, несмотря на заключенное несколько дней назад перемирие между Боко Харам и нигерийским правительством. В плену у боевиков остаются сотни заложников, в основном девочки и молодые женщины, которых подвергают ужасающему насилию, рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Начиная с 2009 года в Нигерии в результате действий Боко Харам погибли, по разным данным, до 10 тысяч человек. На севере и северо-востоке страны отряды исламистов в последние дни атаковали несколько населенных пунктов, где живет в основном христианское население. Особую ненависть бандитов вызывают именно христиане, составляющие до 90% всех их жертв, а также все женщины, осмеливающиеся получать хотя бы минимальное образование. 17 октября правительство Нигерии объявило о перемирии, заключенном с Боко Харам, и о готовности экстремистов отпустить 219 школьниц, остающихся у них в плену после нашумевшего массового похищения в деревне Чибок в минувшем апреле. Этот шаг, безусловно, связан с намерениями президента Нигерии Гудлака Джонатана баллотироваться на новый срок. Вот что сообщил представитель президента Джонатана.
The center can confirm to you
Мы подтверждаем, что между правительством Нигерии и представителями Боко Харам состоялись множественные контакты. На встречах боевики продемонстрировали свое желание к достижению мира и готовность прийти к соглашению по многим важным вопросам. Кроме того, они заверили нас в том, что все школьницы и другие люди, оказавшиеся у них в плену, живы и здоровы. Террористы также объявили о начале перемирия в качестве жеста доброй воли. С учетом ситуации, правительство страны также заявляет, что будет это перемирие соблюдать.
Однако новые нападения, свидетельства женщин, которым удалось бежать от боевиков, и данные Human Rights Watch доказывают, что ни о каком намерении добиться мира дипломатическими методами и о доброй воле исламистов говорить не приходится. Правозащитники смогли опросить примерно 30 бывших пленниц, переживших похищение в период с апреля 2013 по апрель 2014 года, в возрасте от 10 до 65 лет, а также 16 свидетелей этих преступлений, и их рассказы легли в основу. Снова доклада. Боевики группировки используют женщин как сексуальных рабынь и бесплатную прислугу.
Меня зовут Санату. Когда они пришли в нашу деревню, мы были одни, только женщины. Мужчины ушли работать. Они приближались с двух сторон двумя группами, на грузовиках и джипах. Некоторые девушки увидели их заранее, попытались предупредить всех остальных, но сделать мы все равно ничего не смогли. И бежать было некуда. Мы прятались как могли, но они быстро нашли почти всех. Я с подругой смогла залезть в туалет магазина. Когда боевики вошли внутрь, мы попытались вылезти в окошко, но они нас услышали. Меня и подругу сильно избили, связали, положили в кузов, как скотину. Когда нас привезли в их лагерь, от меня потребовали принять мусульманство. Они били нас, душили, издевались и угрожали убить. Я думала, что это вот-вот и случится. На нас надели хиджабы зеленого цвета, дали новые мусульманские имена и заставили учить арабский язык. Мне пришлось подчиниться, после чего меня насильно выдали замуж за одного из боевиков, сильно старше меня. Я говорила, что не хочу, но никто не слушал. Я пыталась прятаться от того, кого называли моим мужем, но он все равно принудил меня к сексу. Он говорил, что зарежет меня, и держал нож у моего горла. Потом он насиловал меня каждую ночь и бил. Мне было очень больно, я все время была в крови. Наконец я забеременела, и меня вдруг отпустили, с условием, что я вернусь в свою деревню и буду проповедовать ислам. Мне каждую ночь снятся страшные сны. Я непрерывно рыдаю и не знаю, что делать дальше.
В докладе Human Rights Watch подчеркивается также, что жертвы этих похищений, избиений, изнасилований, даже вернувшись из плена в свои деревни, продолжают испытывать мучения и подвергаются сильнейшему остракизму. На консервативном севере Нигерии, вне зависимости от вероисповедания соплеменников, женщина, пережившая сексуальное насилие, в любом случае считается отверженной преступницей и потому боится рассказывать о случившемся. Ислам, по мнению боевиков-фундаменталистов, делает для мусульман участие в любой общественной, политической или образовательной деятельности, так или иначе связанной с Западом, харам, то есть запретным. В том числе запрещено голосовать на выборах, получать светское образование и носить одежду западного образца. Боко Харам в 2002 году основал исламский проповедник Мохаммед Юсуф. Изначально Юсуф выражал интерес к образованию и построил мечеть и медресе, в которой бедные мусульманские семьи могли обучать своих детей. Ситуация обострилась в 2009 году, когда члены группировки отказались подчиниться закону об обязательном пользовании шлемом при езде на мотоцикле. Это привело к жестоким столкновениям между сторонниками Боко Харам и полицией, в которых погибли более 800 человек, в их числе сотни сторонников Боко Харам. Полиция захватила штаб группировки, а Юсуф был посажен в тюрьму, где и погиб. Затем руководство радикальными нигерийскими исламистами взял на себя заместитель покойного Юсуфа Абубакар Шекау. Сегодня Боко Харам совершает нападения на силы безопасности, на своих сограждан-христиан, на мусульманских лидеров, обвиняемых в сотрудничестве с правительством, и, конечно, на всех иностранцев, в первую очередь белых, говорит Соло Тайо, эксперт Королевского института международных отношений в Лондоне Чатем Хаус.
Начиная с 2009 года, группировка изменила свою деятельность. Они стали прибегать ко все более отчаянному насилию. Они становятся все более дерзкими, их оружие все более современным, а их деятельность все более вопиющей.
Некоторое время назад боевики Боко Харам похитили на севере Камеруна нескольких французских туристов, членов одной семьи, судьба которых остается неизвестной до сих пор.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве официально представлена эмблема чемпионата мира по футболу 2018 года. Она представляет собой стилизованное изображение Кубка мира ФИФА, выполненное в цветах российского флага. Первыми эмблему продемонстрировали космонавты с борта Международной космической станции. Шоу продолжилось и на Земле. Световыми представлениями в Москве и в эфире популярной телевизионной программы. Некоторые подробности узнаем от спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова. Сейчас он рядом со мной в студии. Алексей, добрый день.
Добрый день. Конечно, представление эмблемы – это событие знаковое для Международной федерации футбола и для страны-организатора чемпионата мира, которой является Россия. Главным образом, это делается так задолго до чемпионата, за 4 года, потому что эмблема – это все-таки коммерческая вещь, а не только идеологическая, скажем так, как нужно будет ее активно раскручивать, использовать в менеджменте, в различных коммерческих проектах ФИФА и российской части чемпионата мира. Поэтому эмблема представлена сейчас. Я думаю, что через некоторое время еще будет представлен и талисман чемпионата мира. Ну вот, первые впечатления двойственные. Начнем с того, что цвета. Цвета эмблемы — российский флаг синий-бело-красный, но поскольку он совпадает по цветовой гамме с американским, то получилось некоторые смешные моменты. Некоторые эксперты заметили, и зрители тоже, что верхняя часть эмблемы, мяч, сделан с такими синими прогалинами, что ли, и на нем белые звезды, а вниз уходит красная часть эмблемы. И получается, что белые звезды на синем фоне – это практически цитаты из американского флага, хотя, разумеется, организаторы и те, кто продумывали дизайн логотипа, вряд ли так думали, но получилось похоже. Нижняя часть эмблемы, то есть основание, на котором покоится мяч, он находится в верхней части эмблемы, он выполнен не в виде сплетенных рук, как на Кубке мира ФИФА, а, кстати, заметить, что эмблема практически совпадает по контурам с Кубком мира, с главным трофеем в мировом футболе. Здесь ничего оригинального организаторы не стали придумывать. Так вот, эта нижняя, вернее, средняя часть, она выполнена в виде таких различных переплетений из красного и белого цветов. И в одном месте кажется, что это наклоненная то ли елочка. Многие недоумевали, почему елка, когда чемпионат мира, а елка — это вроде бы элемент Нового года, который зимой, чемпионат мира, как правило, проходит летом. И тоже возникает сомнение. В каком-то месте на левой грани логотипа получается что-то вроде языков пламени. И то ли это лапы от елки, то ли языки пламени. И не очень понятная символика, если честно. Александр Шмурнов, спортивный журналист, который некоторое время работал в спортивной редакции «Радио Свобода», частично раскрыл секрет логотипа в своем твиттере еще вчера днем, написав, что это нечто среднее между матрешкой и привидением из сказки про Карлсона. Так вот, по поводу матрешки, если честно, я не увидел ничего похожего. Все-таки главный силуэт, силуэт Кубка мира ФИФА, он остается, и никаких особых ассоциаций с матрешкой не возникает. Но, тем не менее, был некоторый скандал, и Шмурнов даже извинился потом в своем твиттере, что он вот так раскрыл частичный секрет. Но, тем не менее, эмблема представлена, она была довольно ярко представлена и космонавтами на Международной космической станции, показавшими его впервые в прямом эфире, и в телешоу Ивана Урганта на Первом канале, и даже была спроецирована на фасад Большого театра. Но теперь начинается практическая реализация этой эмблемы. Будни, как ее реализует российская сторона, я думаю, что никаких радикальных проблем не будет. У России накоплен довольно большой опыт в связи с Олимпиадой в Сочи.
Спасибо, Алексей. В эфире «Радио Свобода» был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Время свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».